Всем известно, живое и жившее на слово не взять, часть целого на слово не берется. О таком даже слухов не было и нет. Жерар обмяк, рухнув головой на постель Петера. Тот закашлялся, привстал, сгибаясь в мучительной судороге. Опомнившаяся мать бросилась к нему, поднося чистую тряпицу, и больной стал натужно выкашливать в нее кровавые комки, а мы с Антуаном кинулись поднимать епископа. Он уже пришел в себя. Грубое лицо кривилось, будто Жерар Светоносный безумно стыдился своей секундной слабости. Я будто случайно коснулся его пальцев. «Ледяные! Вовремя ты позвал меня, Ференц!» — прохрипел Жерар, отстраняя нас. «Эй, есть в твоем доме вино? Горячее вино?» Ференц скинулся из комнаты. Почти сразу вернулся, крикнув: «Вино греют, ваше преосвященство! Будет! Скоро будет!» Приступ кашля у Петра уже прошел. Он сидел на кровати, недоуменно взирая перед собой, будто прислушиваясь к новым ощущениям. «Через год...» — Жерар перевел дыхание. «Через год посетишь Лютецию и придешь ко мне. Назовешь имя, тебя пропустят. Я посмотрю. Может быть, надо будет снова взмолиться Господу. Если станет плохо, ты приедешь раньше. Понял?»
«Да».
«Все. И откройте вы окна, в конце концов». В комнате начался переполох. Распахивались шторы, раскрывались рамы, ворвался свежий чистый воздух. В дневном свете лицо Петра было все таким же измученным, но что-то изменилось, будто исчезла незримая печать смерти. «Как вы смогли это сделать, Жерар?» — тихо спросил Антуан. «Я просто молюсь Господу», — ответил епископ. «Искренне молюсь, и это помогает. Только...» Он слабо улыбнулся. «Очень трудно простому человеку быть десницей Господа». Он не понимал. Епископ Жерар Светоносный в самом деле не понимал, как творит чудеса. Я хотел было сказать, но слова застряли в горле. Если он не понял до сих пор, значит, не хочет понять, не может признать, что исцеляет людей тем самым словом, в неразумном употреблении которого так часто упрекает высокородную аристократию. Ференц принес горячее вино в большой керамической кружке. Жерар отхлебнул, удовлетворенно кивнул, стал пить мелкими глотками, грея руки о кружку. «Я могу встать?» — тихо спросил Петр.
«Встань и иди», — коротко ответил Жерар. «В тебе больше нет болезни. Съешь хороший кусок сочного мяса, выпей вина, прогуляйся вдоль реки и утешь свою невесту. Я думаю, ей вовсе не стоит уходить в монастырь».
Петр спустил ноги с кровати, постоял. Попытался было припасть к ногам епископа. Тот оттолкнул его, резко сказал: «Не меня благодари. Сходи в храм, помолись». «Что мне делать?» — вдруг спросил Ференц. «Ваше Преосвященство, скажите, я раздам все свое добро нищим, я проведу жизнь в молитвах. Что мне делать, Ваше Преосвященство?»
«Живи и не греши», — посоветовал Жерар. «Что Господу твои богатства, если сердце твое полно благодарности?
А вот мне ты мог бы оказать услугу не в благодарность, а так, как должны помогать друг другу братьеву-искупители.
Все, что угодно, ваше святейшество.
Тон Мадьяра не оставлял сомнений, что он и впрямь готов на все.
Эти скромные иудеи, Жерар кивнул в нашу сторону, на самом деле выстолбы, такие же братьевы-искупители, как мы с тобой. Важные дела, касающиеся церкви, привели их в Аквиникум. Важные и сугубо конфиденциальные. Им нужен верный провожатый, который не будет задавать вопросов и никогда никому не расскажет о том, что увидит.
Никому! Ференц закивал.
Им потребуется обойти весь город, продолжал Жерар ровным тоном, временами отхлебывая из кружки. И Буду, и Абуду, и Пешт. Потребуются такие окрестности. Они не знают вашего языка, так что им нужен переводчик. Они не знают местности, так что им нужен гид днем и ночью, с утра до вечера и с вечера до утра.
Ни малейшего колебания в глазах Ференца не было. Он все-таки схватил руку епископа и припал к ней с поцелуем. На этот раз Жерар отнял руку не сразу, устало произнес: «Я верил, что ты поможешь церкви, так же, как она всегда готова помочь тебе». «Ты можешь начать сейчас?» «Да», — Ференц вскочил, — «конечно». «Отец». Петр нерешительно посмотрел на епископа. «Может быть, лучше мне стать провожатым?» «Я знаю город лучше отца, поверьте. Истолковаться с кем угодно смогу. Вы же знаете, папа. И это мой долг». «Ты ведь...» — начал Ференц, но осекся.
«Нет, он уже не болен», — сказал Жерар. «Что ж, может быть, тут есть своя правда».
«Но, Петер, ты все равно слаб. Ты не сможешь ходить быстро», — возразил Ференц.
«Я тоже не смогу», — внезапно сказал Антуан. «Старость — тяжелая болезнь».
В чем-то Жерар был прав. Наши неторопливые путешествия по улицам Аквиникума больше пристало выздоравливающему от смертельной болезни юноше, чем полному сил мужчине. Я сам порой склонен к неспешным прогулкам, а тут еще прибавлялась потребность следить по сторонам. Но и меня неспешный шаг Антуана сдерживал и немного раздражал. Аквиникум — красивый город. Ну, не самый красивый из тех, что мне доводилось видеть, но все-таки шарм в нем был. Величественная Будда, встающая на холмах по левому берегу Дуная, деловой Пешт, район мастеровых и торговцев, множество мостов занятных конструкций, обилие скульптур, были тут и обычные, полководцам и наместникам, а были и занятные, к примеру, памятник тому самому Геллерту, циклопических размеров каменная бочка, раздирая которую, вылезал на свет Божий мускулистый, словно борец-епископ. Размером бочка была с дом в 3 этажа и выглядела устрашающе. Памятник делал какой-то знаменитый российский скульптор, за большие деньги выписанный в Аквиникум. Но восторга у жителей он явно не вызывал. По настоянию Антуана мы посидели в уютной кофейне, где выпили кофе с яблочными пирожными. Бледный, но явно здоровый Петр взирал на мир с видом заново родившегося человека, как оно, впрочем, и было. Наверное, с таким лицом и я шел по улицам Урбиса, вырвавшись из ямы. «Ты хорошо владеешь гальским?» — спросил меня Антуан на языке веселых обитателей Лутеции.
«Да, неплохо», — я кивнул.
Вряд ли в кофейне окажутся знатоки гальского. Мадьяры вообще слабы к языкам. Что ты думаешь об исцелении этого юноши?
Наверное, то же, что и ты, Антуан, осторожно ответил я. Это немыслимо, но...
Прошу прощения, мсье,